разговору высокопреосвященного ректора, мы разделим наше сегодняшнее собрание на две неравных части. Я сначала прочту вам доклад, а затем около получаса у нас останется на вопросы и сколько я сумею на ответы. Я уже говорил много раз здесь о том, что я по образованию не богослов. И поэтому не ожидайте от меня хорошего, строгого, академического богословского доклада. Но я хочу с вами вслух продумать тему, которая, мне кажется, из года в год обновляется и остается современной и своевременной, из поколения в поколение. Это вопрос о том, что такое вера, как к этой вере приходят, и как вера стоит перед темой сомнения. Я хотел бы начать с примера из Священного Писания. Отцом верующих назван Авраам. И когда вчитываешься в его жизнь, то, что поражало, это то, что в нем вера была раньше всего, можно сказать, исключительно совершенным, неограниченным доверием к Богу. И из этого доверия к Богу рождалось с ним общение, из этого общения вырастало знание о Боге, какой он есть. Вера Авраама заключалась не в том, что он сначала получил какие-то данные о Боге и в них уверовал, а в том, что он с самого начала встретился лицом к лицу, туманно, но вместе с этим громадной силой, с живым Богом. Он верил не во что-то, а в кого-то. И это есть, может быть, самое важное существо веры. Если наша вера есть вера в кого-то, в живого Бога, домыслы, направленные против нее, не могут ее поколебать. Если вся наша вера заключается только в том, что мы верим в те или другие богословские или полубогословские или просто суеверные предпосылки, они могут быть колебаемы. Причем суеверие держится крепче, чем богословские выпечки. И вот вспомните Авраама. Первая его встреча с Богом. Как Господь его позвал. Авраам. По имени позвал. И этот голос был такой своеобразный. Это не был просто один из голосов человеческих. Он прозвучал не только в его ухо. Это слово Авраам, это имя его, ударило его в сердце, и он узнал непосредственным чутьем, что с ним говорит Бог. И первое, что ему сказал Бог, оставь свое родство, оставь страну, в которой ты родился и живешь, и иди, куда я тебя поведу. И тут снова тема доверия, потому что Бог ему ничего в сущности не обещает. Он ему говорит, оставь то, что у тебя есть, и пойди туда, куда ты не знаешь, туда, куда я тебя поведу, и на что, и куда я не объясняю тебе. Подобное слово мы слышим тоже в Евангелии. Вы, наверное, помните рассказ о том, как Христос на пути в Иерусалим говорил своим ученикам, что ему надлежит идти во святой град, быть преданным в руки грешников, быть убиенным и воскресным. И вот в этот момент двое из его учеников со своей матерью вышли к нему. «Дай нам сесть одесную и ошую от тебя». Во всем том, что Христос говорил о восхождении своем в Иерусалим, о грядущих страстях, о воскресении после страшной голгофской смерти, они услышали только то, что относилось к ним. Он воскреснет, он победит, и тогда он будет царем, и тогда наша очередь торжествовать настанет. Они пропустили совершенно страшное благовестие о страстях и о смерти. Они пережили только то, что касалось их, а мимо Христа и его судьбы прошли. И вот они просят, чтобы когда настанет победа, забывая, какой ценой она будет получена, когда настанет победа, чтобы им сесть по правую и левую руку Христа. И Христос им ставит вопрос, способны ли вы, готовы ли вы погрузиться в тот ужас, в который я буду погружен, креститься тем крещением, каким я буду креститься. Вы знаете, что по-гречески слово, которое мы переводим «крещение», значит просто погружение с головой. Готовы ли вы с головой, всецело, без остатка, уйти в ту мою судьбу, которую я только что вам предсказывал? Готовы ли вы пить чашу, которую я буду пить? И ученики легко в тот момент, труднее, когда настало испытание, отвечать можем. И вот Христос в этот момент им говорит, крещением, которое я крещу, вы будете креститься. Чашу, которую я пью, вы будете пить. А что касается сидения по правую и левую руку от меня, не от меня зависит, да. Иначе сказать, Христос им обещает крестный путь, именно путь, но ничего дальше. Потому что испытание отношений человека к человеку происходит в момент, когда друг способен и согласен, готов разделить со своим другом тяжкую судьбу. Не тогда, когда он способен и готов с ним разделить радость его победы. И вот как ставит вопрос Христос. И как Аврааму более прикровенно был поставлен вопрос. Встань, оставь все, оставь землю, в которой ты родился, оставь родство, оставь все, что тебе было дорого, и иди, куда я тебя поведу. И обещания никакого. Только то, что если говорит Бог, то, конечно, это будет добро. Но никакого земного обещания, никакой приманки. И вот Авраам идет, находит землю обетованную. И тут Господь ему обещает сына, который будет началом великого несмертного народа. И рождается сын Исаак. Короткое время проходит, какие-то 10-12 лет. И тот же Бог, который ему обещал в лице этого сына наследие вечное, ему приказывает, повелевает этого сына взять и принести в кровавую жертву. И вот снова тут сказывается это качество, это свойство подлинной основной веры. Веры в Бога, а не в то, что он так или иначе выразил. Неверующий, то есть каждый из нас, вероятно, обратился бы к Богу и сказал, Господи, что же твое обетование? Как же из Исаака может родиться потомство мне, если я сейчас его принесу в кровавую жертву? Это было бы разумно, но это было бы актом недоверия к Богу. Авраам верит ему без остатка, потому что Бог говорит, значит, при мудрости Божией предуготовлен тоже и ответ. И он берет сына и возносит его в жертву Богу. Бог эту жертву отклоняет. Но Авраам до конца проявил веру и веру без остатка. И вот этот образ Авраама для нас чрезвычайно важен, потому что он подчеркивает то, что Бог есть некто, и что вера обращена к нему, как к живому Богу, как к лицу, и только вторично к тому, что мы о нем или даже от него знаем. Могут быть кажущиеся противоречия, вот как в случае Авраама, касательно Исаака. Но доверие наше должно победить, и тогда победит и премудрость Божия. И оправдается премудрость чада своих, как говорит Спаситель Христос. Вот если исходить с этого момента, тогда можно подойти к вопросу о вере и легче отличить веру от легковерия и суеверия. Суеверие отличать от веры я сейчас не буду, это дело простое. Но легковерие – дело гораздо более опасное и сложное, потому что оно более прикрытое. Поколениями, 2000-летия, может быть, почти, христиане живут в значительной мере легковерием. Легковерием в том отношении, что они получают наследственно друг от друга из предыдущих поколений или из глубины веков уже готовую веру. Но веру не в смысле доверия, о котором я сейчас говорил, а веру в смысле предложений, относящихся к Богу, относящихся к человеку, к миру, к взаимоотношениям Бога и твари. И такая вера часто, когда проблем нет, когда ничто ее не колеблет, когда ничто не ставит ее под вопрос, вполне устойчива. Но в тот момент, когда на нее налетит буря, такая вера уже устоять не может. Вера, которая заключается только в том, чтобы без разбору, без критики, спокойно, потому что нет противоречия или нет внутренних других запросов, воспринять то, что передано предыдущими поколениями, может легко распылиться, потому что она не основана, такая вера, на личном живом опыте. И такая вера, я повторяю, часто столетиями являлась и является верой тысячи и миллионов христиан, и не христиан также. Такая вера подобна наследству, которое человек получает. Другие трудились, вышли из ничего, горбом, трудом, заработали копейку за копейкой, наконец, передали своим потомкам какое-то богатство. А потомки этим богатством живут. Они его принимают легко. Но если поднимется какая-нибудь буря, они воссоздать такого богатства не способны. И это чрезвычайно важно в наше время. Потому что вера, основанная на опыте, может устоять. Вера, которая заключается только в том, что мы по наследству получаем какие-то понятия о Боге или о себе, или о мире, не может устоять. И тут я хочу сделать как бы двоякое отступление. Часто на Западе, особенно в протестантском мире, говорят о христианах как о народе Божьем. Народ Божий – это тот народ, который имеет в руках священное Писание Ветхого и Нового Завета, который это священное Писание знает, который старается по нем жить. Так ли это? Можно ли сказать, что этим исчерпывается определение народа Божия? Мне думается, что нет. Недостаточно иметь в руках священное Писание. Недостаточно его изучать, знать. Недостаточно даже жить по нем. Если та община, которая там живет, не укоренена в Бога, не пронизана присутствием Святого Духа так, как та ветхозаветная и новозаветная община, в которой Священное Писание родилось. Народ Божий – это не тот народ, у которого по наследству Священное Писание. Народ Божий в полном смысле этого слова – это тот народ, который может это Священное Писание провозгласить и написать. И вот перед нами стоит вопрос. Являемся ли мы с такой глубиной, с такой силой народом Божьим? Наследники ли мы только громадных богатств Ветхого и Нового Завета? Или в случае несчастья способна ли теперешняя православная община Духом Святым провозгласить истину о Боге, как ее провозглашали апостолы или ветхозаветные пророки и бытописатели? И это очень важно. Об этом в свое время писал афонский старец Силуан, который умер в 37 году и который в свое записной книжке, где когда-то пометил, что Дух Святой так живет в нас, так присутствует в церкви, что если церковь лишилась бы и священного Писания, Дух Святой в сердцах людей может провозгласить, проговорить те же слова. Я не хочу сказать, что Духом Святым мы можем воспроизвести дословно то, что написано в четырех Евангелиях и в апостольских посланиях, тем более в Ветхом Завете. Но то же самое благовестие о том же самом Боге, лично нам известным, близким, родным, сделавшим нас членами своего тела, храмами своего Духа, детьми Вечного Отца, мы должны быть, и мы должны быть способны об этом сказать слово. Слово живое, из недр церковного сознания и личного церковного опыта. И с другой стороны, когда дело доходит уже как бы в стадии немножко дальше от этой коренной, основной веры до провозглашения тех или других истин о Боге, опять нам надо задуматься, что основное в нашем благовестии, в нашей вере, или что является не второстепенным, а вторичным. Не второстепенным в том смысле, что мы можем это откинуть как неважное, а вторичным, потому что оно производное от других более основных истин. Ответ, я думаю, такой, который родился в течение тысячелетий теперь во все периоды гонений, притеснений Церкви Христовой. Ответ таков. Есть истины, за которые надо жить и умирать. Есть вторичные истины или второстепенные истины, за которые нельзя. Мы не имеем права жить и умирать. Есть предание человеческое, которое может быть очень богато, очень ценно на своем месте, но ради которого нельзя раздирать единство церкви или умирать. Вот вы вспомните старобрядский раскол или сколько из западных разделений, когда сейчас западный мир разделился, распылился на больше, чем 2000 христианских вероисповеданий по признаку какой-то одной детали, за которую люди, цепились и с которой они сделали центром благовестия. Тогда как в центре благовестия Христос, Он истина, Бог, жизнь. Критерий, который не раз был дан человеком, который имеет право, имел право так говорить, таков: все то в нашей вере, в нашей церковной практике, в нашем церковном мышлении, чего нельзя сопоставить с Тайной вечерью, с ужасом Гефсиманской ночи, с крестом и страшной трепетной Голгофой, со славой воскресения, с вознесением Спасителя, все то, что нельзя поставить рядом с этими событиями, потому что это слишком мелко, надо рассматривать с осторожностью. Истинные веры, то содержание веры, которое можно жить и умирать, именно таково. Оно совпадает, оно включается в тайную вечерь, в Гефсиманскую ночь, в Голгофскую жертву, в победу воскресения, в славу вознесения, в новую жизнь, данную Духом Святым. Эти два замечания о народе Божьем и об этом критерии незыблемой истины я делаю попутно, но не считаю это второстепенным. Теперь, если задуматься над верой еще немножко. С одной стороны, вера, как я сказал, это доверие к личному живому Богу. Но тогда вера должна непременно, неизбежно быть основана на каком-то опыте. Где же кончается опыт, где начинается вера? Как они между собой переплетаются, и какое между ними отношение? Я хочу вас отослать к одному из подвижнических слов святого Макария Великого. Я его несколько расширю в своем изложении для удобства. Но если вы проверите, вы увидите, что я не искажу его мысли. Макарий Великий, рассуждая об религиозном опыте, о созерцательном опыте, говорит, что когда близость Божия, сознание Бога делается всепоглощающим, когда оно нас охватывает до глубин, мы уже не можем ни мыслить, ни чувствовать, ни определять свои судьбы или своих движений, своей воли. Мы все целы совпадаем с этим опытом. Мы весь делаемся созерцанием. Мы тогда не можем ни анализировать, раздирать, в чем заключается этот опыт, и мы также не можем за собой следить и сознавать, что же с нами происходит. Это то, что Феофан Затворник называл блаженным пленом души, когда человек весь оцепеневает, весь совпадает с этим опытом и только живет в Боге и Богу. И вот Макарий говорит, что если у Бога была бы забота только о том, который удостоился такого созерцательного состояния, оно бы никогда не прекратилось. Но, говорит Макарий Великий, Бог имеет заботу тоже о тех, которые не дошли до этой духовной глубины или духовной высоты. И поэтому он отступает на один шаг от своего избранника, так что владеет этот опыт, и человек приходит в себя. Если взять образ, и этот образ не принадлежит Макарию Египетскому, можете себе так представить, как иногда поднимается море к берегу и, значит, поднимает на своих волнах челнок. И пока море высоко, челнок колеблется на водах. А потом море начинает отходить, и челнок снова садится на песок. Вот что случается. Но здесь какой-то момент, когда этот опыт переживаемого Бога уже стал настолько прозрачный, что человек себя уже снова осознает. И вот в этот момент он переходит из опыта в область веры. Веры, как ее определяет апостол Павел в 11 главе послания к евреям, как уверенность в вещах невидимых. Опыт уже перестал быть актуальным. Это уже не видение, это уже не созерцание, это уже не состояние. Но сознание, что оно только что было, это состояние, что это созерцание еще трепещет в душе человека таково, что уверенность его совершенна. Хотя самое созерцание или предмет этого созерцания стал теперь невидимым. Это область веры. Мгновение, когда человек открывает, что ушло видение, а уверенность вся тут как тут. Такого рода опыт мы находим в Ветхом Завете, в Новом Завете, например, в жизни апостола Павла, его видение Христа на пути в Дамаск, и в бесчисленных случаях христианской жизни. Иногда это созерцательное состояние бывает настолько разительно, настолько глубоко, что человек как бы отрывается от земли и уже не сознает ни себя, ничего вокруг него. Иногда это созерцательное состояние до такой напряженности не доходит. Из нашей жизни. Бывает, что которым это сияние переливается как бы через край, и мы как-то его можем уловить. Это бывает иногда, когда человек молится, и случайно другой человек увидит его в молитве. Это бывает, когда человек причастился святых тайн и возвращается в свое место, глубоко сосредоточенный и вместе с этим сияющий радостью и Боговселением. Вы, наверное, знаете место из Писаний святого Симеона Богослова, подвижника Афонского XI века, в котором рассказывает о своем опыте причащения святых тайн. Он вернулся в келью, свою убогую келью, сел на свою дощатую кровать, смотрит на свои руки, озирается вокруг себя и говорит: «Я нахожусь сейчас в убогой своей келье, сижу на убогой кровати своей и с ужасом взираю на свое тело, потому что причащением святых тайн самое божество Христово пронизывает вещество моего тела. Это руки, слабые, старческие руки, эти руки – руки Божьи. И это тело – тело Христово. Вот такое состояние может нами быть уловлено, когда мы видим человека, который глубоко, чистотой сердца, совершенной открытостью принял дары Святого Духа. Опять-таки, в меньшей мере, это бывает с нами не в таком сиянии славы Божией, от которых ломит глаза. Помните видение Мотовилова, когда он видел Серафима Саровского во славе и не мог глядеть ему в лицо от ломящего света. И другие случаи вокруг нас. Есть еще и один способ, по которому окружающая нас действительность, материальная, как будто такая тяжелая, непроницаемая, вдруг вступает в область веры. Один из англиканских богословов это называет космической прозрачностью. И вот что это значит. Это значит, что бывают моменты, когда неожиданно для нас, потому что нас коснулась благодать Божия, мы вдруг видим то, что нас окружает, в свете Божьем. Мы видим это с глубиной, которого вещи не имеют иначе. Я вам дам сейчас один или два примера. Это, во-первых, конечно, больше всего бывает в отношении к человечеству, с любовью. Вот люди живут между собой, девушки, молодые люди. Среди них есть девушка или молодой человек, которые друг друга никогда не замечали. Жили бок о бок, встречались, работали, разговаривали. И не отметили существование один другого. И вдруг в какой-то день один из них или оба взглянут друг на друга и увидят друг друга по-новому. Это называется просто полюбить друг друга. Или влюбиться, или что хотите. Но событие очень знаменательное. Человек, который не существовал, который был просто один из толпы вдруг выделяется как единственный или как некто, имеющий громадное значение в моей жизни. Подобие я вам могу дать такое. Вы, наверное, слышали о витражах западных церквей, об этих окнах, составленных из многоцветных стеклышек, которые собраны, изображая или тему какую-нибудь, или просто гармонию цветов. Вот придешь в храм иногда вечером, или когда солнце с другой стороны сияет, и на серой стене вырисовывается просто серое пятно. Ничего не видно. Придешь в другой день, солнце коснулось этого стекла с другой стороны или бьет прямо в это окно. И это окно вдруг сияет небывалой красотой. От того, что коснулся этот свет потусторонний, вдруг тема этого окна выявилась. Крещение или Господне, воскресение, вознесение, какая-нибудь другая тема. Одновременно выразилась вся красочность этого окна, вся красота, вся сиятельная красота этого окна. Но одновременно это окно, которое нам явлено этим светом потусторонним, который просто по ту сторону, если говорить о вещественной жизни, или потусторонним в другом смысле, если говорить о душе человеческой и о Боге, который есть свет, это окно, которое нам явлено этим светом, нам тоже являет этот свет. Повторяю, это то же самое и в человеческих отношениях. Вдруг блеснул какой-то свет изнутри, и человек для нас уже незабываем, неповторим, единственный. Святой Мефодий Потарский в одном из своих писаний говорит, пока юноша не полюбит девушку, он окружен мужчинами и женщинами. Когда он полюбит кого-нибудь, он видит вокруг себя возлюбленную и людей. Уже не мужчины, не женщины, а просто люди. Потому что этот единственный человек, единственный, а остальные все вошли в ряд и как бы сглажены. Они просто окружение. Но бывает постоянно между нами так. Не только по отношению к любви одного человека к другому, но даже, например, встречи друзей. В какой-то день вдруг почему-то друг со другом можно так говорить, как никогда не говорилось. До какой глубины дойти, до какой чуткости, до какого взаимного понимания. И лицо у человека преобразилось, и голос иной, и весь он такой, каким никогда его не видал раньше. А на следующий день встретишь его, как будто обыкновенный, как будто потух этот свет, как будто солнце отошло немножко, и этот витраж, это пестрое, сиятельное окно стало снова серым, незаметным. И вот тут можно подойти к вопросу двояко. Можно подойти с верой или без веры. Веры – это значит, что видя тусклое это стекло, окно, видя потухшее лицо, видя человека, который снова стал как все, мы можем улыбнуться в душе и сказать, это обман. Я знаю, какой он на самом деле. Он был мне явлен, как на одно мгновение, в неповторимой глубине и красоте. Или можно наоборот, посмотреть, пожать плечами и сказать, как жалко, я обманулся. Я думал, что этот человек нечто особенное. На самом деле, нет. Это было просто мое настроение. Вот тут от нас зависит сохранить в себе уверенность в вещах невидимых или ради видимого отвергнуть то невидимое, которое так значительно. Бог так не поступает по отношению к нам. Вот вы, наверное, помните два рассказа из Евангелия от Иоанна. Первую встречу апостола Петра после своего отречения со Христом на море Тиберианском. Христос его спрашивает, Петр, любишь ли ты меня больше их? И Петр который так недавно отрекся от него, забывая, что он отрекся, только следуя порыву любящего, искреннего своего сердца, даже не замечая слов Христов больше сих, отвечает, да, Господи, я тебя люблю. Он мог бы вспомнить, что он же отрекся трижды от Христа. Как же Христос может просто ему на слово поверить? Он мог бы заметить слова Христовы больше сих и вспомнить, что не так давно в разговоре Христос сказал, кому мало прощается, тот мало любит, и сопоставив со своим отречением и теплым, ласковым вопросом Христа, вдруг понять, Он меня принимает. Боже мой, конечно, я его буду любить больше всех, кто его любит, потому что он мне прощает столько. Второй раз. Третий раз его спрашивает Христос. И вдруг Петр понимает. И тогда он понимает, что ведь кто же может поверить, что любит Христа? Как можно поверить в это? Он же трижды отрекся. Бесчестное доказательство против него. И тогда он грустно отвечает Христу: Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я тебя люблю. Все. Ты знаешь, что я отрекся. Ты ведь на меня взглянул грустью, когда я выходил из двора Каяфова. Но ты знаешь тоже, что в глубине меня, как бы за страхом, за человеческой немощью, настоящая подлинная тебе любовь. Христос ответил на внутреннего человека, как бы пройдя насквозь вещественным доказательством тому, что бросалось в глаза, что очевидно, что неоспоримо. И то же самое мы видим в рассказе о женщине, взятой прелюбодеянием. Ее привели ко Христу. Она была взята в прелюбодеянии. Все знали и могли засвидетельствовать о случившемся. И вот Христос не нарушает закон. Он обращается к совести других людей. Но кроме этого, что происходит? Эта женщина пришла. Она стоит перед судом. Она стоит перед жизнью и смертью. Люди вокруг нее с камнями готовы ее побить, убить, забить камнями. Она вдруг понимает теперь, чего она не понимала, хоть, может быть, и слышала неоднократно, что грех тождественный смерти, что грех убивает. И теперь она видит, прелюбодейство убивает. Прелюбодейство значит, что она будет каменована. И внутри своей души она, вероятно, думает: Господи, теперь, что я это знаю, если бы только мне дали жизнь, я была бы живым человеком, иным, новым. И Христос обращается именно к этому новому человеку, который стал перед лицом жизни и смерти, греха и вечности, и понял. И он отпускает ее. Я тоже тебя не осуждаю. Совсем не в том смысле, что не осуждает ее поступка, а в том, что он сквозь очевидность, сквозь грех, сквозь то, что можно доказать, прозрел своим божественным оком то, чего доказать нельзя, но что является теперь новой сущностью этой жизни, покаявшейся и готовой начать новую жизнь. Он эту женщину прощает. Он эту женщину не осуждает. Он ее отпускает на свободу жить. Не по-прежнему, а новому. Вот каким образом Бог к нам поступает, с нами поступает. Как Он сквозь очевидность, сквозь кажущееся относится к глубинному и истинному. И можно сказать, что Бог верит в нас. Даже тогда, когда мы в себя не верим или друг во друга не верим. Когда мы изверились, он остается верным, то есть верит в нас и не покидает нас. Вот разные способы, какими человек может прийти к вере. Можно было бы говорить здесь, продолжая пример, который я вам давал об этом сияющим красотой окне, как иногда вокруг нас оживает природа, оживает самое вещество этого мира, как вдруг в момент молитвы мы сознаем, что мы родни всему Богом созданному, что у всего есть глубина неизмеримости и вечности, призвание Божие, что все сотворено таким, чтобы когда-то, когда настанет время явления сынов Божиих, Бог стал бы всем во всем. Вот в такие моменты область веры нам открывается. Уверенность в невидимом. Вещество перестает быть тяжелым, бессмысленным, тупым материалом. Оно приобретает то свойство, которое открывается нам в воплощении Христа, в таинствах, в чудесах. Вещество этого мира в чудесах послушно Богу. Оно не только является предметом Его власти, оно входит в божественную гармонию, исполняя свободно как бы Его волю. В воплощении Христова мы видим, что самое вещество нашего мира, тело наше, способно соединиться с Божеством неразлучно, неразрывно, хотя несмешенно и неслиянно. Что вещество этого мира, представленное в теле Христовом, оказывается так глубоко, так непостижимо, что не переставая быть собой, оно делается местом пребывания самого Божества. Помните слова Писания, что полнота Божества обитала в нем телесно. И в таинствах то же самое дивное явление соответствия живого Бога и материального мира. Хлеб и вино делается телом и кровью Христовыми, но остаются, как говорится в известительном указателе, таинственно хлебом и вином. Они делаются им, и вместе с этим тварь не перестает каким-то образом быть тварью, самой собой. И вот таким образом, или через встречу лицом к лицу живым Богом, или посредством человека, которого коснулась благодать, в котором вселился Дух Святой, который явно является удом, членом Христова тела, жизнь которого сокрыта со Христом в Боге, открывается нам опять-таки вечность, область веры, уверенность в том, что невидимое такое же реальное, такое же несомненное, как видимое. И вот я кончу через несколько минут, не бойтесь. И вот иногда мы оказываемся перед лицом сомнения. Сомнение состоит из двух камней – со и мнение. Мнить одновременно две разные вещи. Сомнение мы воспринимаем всегда, верующие, во всяком случае, трагично. Вдруг все заколебалось. То, что казалось безусловным, несомненным, начинает двоиться. В этом мы делаем громадную ошибку. Мы делаем двоякую ошибку. Во-первых, сомнения относятся не к самому живому Богу, а к тому, что мы о нем думали, как мы себе его представляли. Живой Бог от нашего сомнения не меняется. А во-вторых, мы напрасно боимся. Потому что сомнение нам говорит не о том, что «а вдруг Бога нет», а вдруг все то, во что я верил, не существует, а говорит нам только о том, ты думал младенчески, пора тебе начать думать по-взрослому. У тебя были детские представления. Порой тебе, пора тебе составить себе представления зрелые. Ты думал о Боге примитивно, думай о нем глубже, истинней. Сомнение является для ученого орудием его труда. Когда он собрал в горе все существующие разгромленные факты, он старается их соединить между собой в какой-нибудь теории, общем представлении. Если он хороший ученый, как только он это сделал, он начинает ставить свое собственное построение под вопрос. Он начинает ставить себе вопрос, нет ли логической ошибки в моем построении, нет ли передергивания, нет ли чего-нибудь непродуманного и недодуманного, нет ли где-нибудь трещин. И еще, если он этого всего не находит, он начинает искать новых данных, от которых рухнет его представление. Потому что ему не его представление дорого, а та реальность, которую он исследует. Он потому может ставить под вопрос свои представления, что ни одной минуты не колеблется в той реальности, которая вокруг него есть. То же самое мог бы сделать верующий и богослов. Когда он начинает находить, что те или другие его представления о Боге, о человеке, о мире не удовлетворяют его, вместо того, чтобы пугаться, он мог бы сказать, как замечательно, как дивно. Значит, я, как частица, соборная частица церкви, вырос в новую меру. У меня начинает рождаться сомнение, значит, есть новые ответы, новые данные, новая глубина познания, которое вот сейчас передо мной может открыться. И это очень важно. Это не значит, что мы должны легкомысленно разрушать и колебать устои нашей веры. Это значит, что все сказанное неудовлетворительно. Как говорил святой Григорий Палама в XIV веке, все, что мы говорим о Боге в соответствии с его собственным откровением, может оказаться предельной истиной для Земли. Оно не является всецелой истиной для Бога. Бог всегда больше всего того, что мы можем сказать. Это совершенно ясно нам показано Словом Христовым, когда Он говорит «Я истина», а есть истина. Те и другие предложения, самое откровение Священного Писания о нем, это истина в меру нашего восприятия. Бог превышает всякое наше восприятие, открывается истинный выразимый и невыразимым опытом, в созерцательном молчании и в богословском утверждении. И открывается за пределом всякого выражения в молчании и в таинствах, которые по учению Древней Церкви были дверью к познанию Бога, потому что они являются путем нашего приобщения Ему, общения с Ним. А общение всегда глубже, всегда шире и значительнее, чем все то, что можно о Нем сказать. Это область веры. А область веры в богословском отношении не есть область формулировок только, а область того, что греческие отцы назвали апофатическим богословием, богословие, которое, принимая все утверждения, однако говорит, когда все это сказано, остается вся тайна Божия перед нами. И в эту тайну мы вступаем таинствами, молитвами и созерцательным молчанием. Святые святых, насколько я их знаю, мне кажется, что то, что может дать победу искусителю, это отсутствие смирения подвижникам, которые являются предметом этого искушения. И тут есть два момента. Во-первых, таким образом, голосом, видением, чудесами искушаются действительно подвижные. То есть те люди, которые действительно бьются, действительно сражаются с искушением, но которые ожидают какой-то ответ Божий, которые ожидают, что Бог каким-то образом их удостоверит в своем благоволении. А второе, когда этот голос искусителя до них доходит, которые его принимают почти что как должное. Ну вот, теперь Бог мне засвидетельствовал, что я прав. Те подвижники, которые подвязали и не ожидали ничего, потому что до конца своих дней они считали себя рабами неключимыми, недостойными какой бы то ни было Божьей милости, какого-то бы ни было приближения Божия, были ограждены от возможности такого искушения. Я не говорю о том, что на них не находились другие искушения, но в этом ряду они были ограждены. И также те, которые, встретив видение, услышав глас, не принимали его, сознавая себя недостойными. Теперь, есть святые, те геразмишцы, которые и другие, герасимсоровцы, бесчисленные имена, которые действительно были удостоены видений и откровений Божьих. Те устояли именно по крайнему своему смирению. Они никогда не принимали того, что Бог давал, ни как должное, ни как результат своих подвижнических трудов, а просто с ужасом, с изумлением принимали то, что Господь давал, еще умножая свои труды в благодарность. Рецепта такого формального признака, по которому можно было бы отличить одно от другого, я не знаю, но есть у Серафима Саровского место в его поучении, где он дает какой-то намек, или вернее, в одном или двух из его поучений есть намеки, которые можно так собрать, что приближение Божие, приближение Святого Духа приносит радость, мир, свет, тепло, любовь, забвение себя, смирение. Приближение духа тьмы приносит смятение, холод, самоутверждение, гордыню, отрицание другого. И вот по этим признакам можно, если жить внимательно, как бы, ну, хотя бы начальным образом различать духов. Кроме того, если вы прочтете, скажем, послание Галатам или Ефесянам, указание апостола Павла о дарах Духа Святого, вы увидите любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание, на которых нет закона, которые превышают всякую законную меру, которые уже состояние будущего века, потому что это дары Духа. Мне думается, что мы недостаточно обращаем внимание на некоторые места Священного Писания, как, например, рассказ об улове, чудесном улове рыб, когда Петр вдруг понял, с кем он имеет дело, и воскликнул: «Выйди от меня, Господи, я человек грешный». И знаете, удивительно, что Христос сидел в его лодке. Он говорил, вероятно, несколько часов народу. Это момент, когда он провозгласил, между прочим, Нагорную проповедь и так далее. Петр сидел, принимал его слово, вероятно, трепетал, восхищался, но до него дошло только когда вдруг случилось вещественное чудо. Но тогда вдруг он понял, сказал: «Отойди, уйди». То же самое в случае, который нам рассказывается, сотника, который просил об исцелении своего слуги. Христос говорит: «Я приду и исцелю его». «Нет, — говорит сотник, — ты только скажи слово, и исцелеет отрок мой. Я не достоин, чтобы ты пришел». И вот этого у нас очень мало. Большей части люди становятся на молитву, как бы ожидая, что потому что я сейчас нашел 10 минут для Бога, он должен же мне явиться. И удивляются, что Бог не является, что никаких чудес не бывает, ни умиления, ни слез, ни откровений, ничего. И вот с этим надо бороться, потому что иначе, даже на низинах, мы можем услышать искусительные голоса. Не такие видения, потому что Бог не тратит на нас такие видения, а какой-то тихий голосок, который говорит: «Аж ты не замечал, какой ты замечательный?» Я помню, одному священнику раз после проповеди сказал: «Батюшка, какую хорошую проповедь вы сказали». Он мне ответил: «И говорить мне не нужно было, бес уже подсказал». Есть другой рассказ из «Людей святых» о том, как выбрали какого-то чернеца епископом александрийским. Вернулся к себе в келью, и восклицает: «40 лет здесь жил, и мне в голову не приходило, какой я замечательный человек». И житье говорит: а ангел его хранитель толкнул его в ребра и говорит: «Не кичись, чернец, Бог хотел наказать александрийцев, и худшего не нашел, как тебя, епископ». Отдачи себя Богу. И поэтому человек, который верит во Святую Троицу, в Божество Иисуса Христа, принимает Евангелие, исповедует Христа своим Богом, отдает ему свою жизнь вплоть до смерти, никто из нас не вправе исключить из тайной церкви. Поэтому я скажу, что помимо всяких богословских погрешностей, которые можно видеть католически, конечно, я уверен, что там есть подлинная христианская святость. Знаете что? Мы знаем страшно много, но мы живем страшно мало. Апостол Филипп крестил Евнуха, потому что он поверил, что Христос есть Бог и его Спаситель. Этого хватило для крещения, для того, чтобы этот человек стал христианином. Мы требуем гораздо большего. Но это не значит, что мы святее ближе к Богу. Есть в житиях святых опять рассказ о святом Павле Препростом, который 40 лет в пустыне бился над одной фразой псалмов. Его Антоний Великий научил
первым словам первого псалма: «Блажен муж, ежели иде на совет нечестивых». Потом тот ушел и на 40 лет исчез. После 40 лет Антоний Великий его встретил в пустыне и говорит: «Что ж ты за ученик? Один стих выучил и исчез». А тот ему ответил: «Нет, отче, вот уже 40 лет, как я стараюсь стать человеком, который никогда не ходит по пути нечестивых». Так вот, если так взять, он всю свою святость построил вот на этом и стал святым. А у нас знания колоссальные по сравнению с ним. Но, к сожалению, святые здесь из нас не выходят. И мне думается, что и в протестантском мире, и в католическом есть такая мера подлинной веры во Христа, подлинной веры в порядке совершенного доверия и отдачи себя, и такой богатой веры в его божество, его учения, что мы можем принимать их святых и чудеса. Если не будет кто проповедовать, может быть, до нас только знание и опыта что-либо не дойдет. Но если только дошло до сознания, это совсем не обязательно ведет к вере и к тому, что мы стали христианами. Сейчас во всем мире есть бесчисленное количество больших специалистов по истории, по богословию и так далее, которые рассматривают Бога или церковь как предмет своего изучения, но ничуть как предмет своего внутреннего опыта или возрастания. И если мы не превращаем, не притворяем милостью Божией и благодатью Духа наше знание, которое мы получаем из опыта других, собственный опыт, то это знание просто напрасное знание. Это не значит, что не надо его приобретать, но это значит, что оно когда-то должно притвориться в личный опыт подвигом, молитвой и приобщенностью к тайне церкви. Если бы вот какая. Если человек дошел до какой-то меры духовной зрелости, которая ему позволяет пойти в такое созерцательное общение с Богом, он дошел до такой меры, что ему ничего другого не нужно. Помните Иоанна Лестичника слово, где он говорит: «Ничего мне не нужно на земле, и ничего мне не нужно и на небе, кроме Тебя, Господи». И вот, если человек до этого дошел, то этого с него достаточно, в том смысле, что это и есть вечная жизнь, и это и есть полнота, и все. Но есть вокруг него миллионы людей, которые понятия об этом не имеют. А Бог во Христе воплотился для спасения многих, для спасения всех, кто способен или будет готовен хоть краем души ожить. И поэтому и подвижники, сподобляющиеся великих переживаний и видений, оставляются Богом, им дается как бы залог вечной жизни в мгновенном каком-то созерцальном переживании. А потом говорится: «А теперь иди и скажи другим». То же самое, что было, например, на Фаборской горе, когда Петр сказал: «Нам здесь хорошо быть». Да, хорошо. И для Петра, и Якова, и Иоанна другого ничего не нужно было. Но потухла эта слава, и они вернулись в долину. Потому что были другие люди, ради которых пришел Христос, и были все те многочисленные, бесчисленные люди, которым апостолы были посылаемы. Они должны были, получив этот залог, положить в область веры и идти на проповедь. О том, что они видели собственными очами, трогали собственными руками, слышали собственными ушами. Об этом они могли свидетельствовать. Но они должны были отойти от этого состояния, которое несовместимо с проповедью. Потому что человек, который весь ушел в созерцательное состояние, уже не способен, не может идти заниматься другим делом. Вот в этом отношении любовь Божия направлена и к тем, которые по своей незрелости, немощи, чему еще не достигли меры созерцательной молитвы. Они получают ответ, может быть, не такой явственный, не такой ясный, как мы получаем в молитве, даже, ну, полусозерцательный, скажем, в лучшем случае, который является нашей молитвой, но Господь есть Бог всех. Он всех зовет ко спасению. Он над всеми трудится. Если Бог сам бы не приблизился к неверующему, язычнику или к еретику, он никогда не переменился бы и не стал бы верующим или христианином, или православным. Это именно потому, что Бог везде, как бы, как указано в книге Откровения, «Стою у двери и стучу». Он стоит у двери каждого сердца, каждого ума, каждой жизни, событиями, встречами, словами, внутренним законом. Вы помните у апостола Павла место, где в послании к Римлянам он говорит, что язычники поступают правильно по закону, который написано у них в сердце. Есть соответствие между всяким человеком и Богом, который его сотворил по своему образу и подобию. То, что некоторые богословы называют заветом Бога с Адамом. Вот это соответствие, этот образ, который ни грех, ничто не может просто изничтожить человека. И в свою меру, в какую-то меру, а иногда в удивительную меру, люди, да, получают ответ по чистоте своего сердца, по искренней своей устремленности, потому что они вседушно или как-то изо всех сил ищут истины, ищут Бога. Бог не уходит от ищущего Его. И если бы мы, христиане, были бы явлением Христа в жизни, тогда эти люди, услышав как-то, может быть, смутно, Божий глаз, могли бы в нашей среде найти живого Бога. Но, к сожалению, и теперь, как во времена апостола Павла, имя Божие хулится ради нас. Говоря о воле Божией, у нас, мне кажется, что мы часто воображаем, что у Бога на все случаи жизни есть только один ответ. И что, когда мы ставим себе вопрос, поступить так или иначе, что Бог непременно хочет, чтобы мы поступили только так, а не иначе. Есть области, где это на самом деле так. Скажем, когда апостол Павел шел из Иерусалима в Дамаск, у Бога была одна только цель и одна воля встретить его так, чтобы Павел обратился и стал бы его учеником. Другого выхода не было. Другого пути воли Божьей не было. Можно было идти брать против рожна. Но нельзя было исполнить волю Божию, уклонившись от этого для Павла. Но очень часто то, что Бог от нас ожидает, это то, чтобы мы выполнили с чистотой намерения, с чистотой средств, с чистотой сердца, самым лучшим образом одну из возможных вещей. Скажем, человек спрашивает, быть не инженером или врачом, какова воля Божия? Мне часто думается, что воля Божия в том, чтобы ты был все равно инженером или врачом, но добротным, честным, умным и безукоризненным. Что вопрос не в том, что ты делаешь, а как ты это будешь делать. А если Бог хочет непременно тебя поставить на другое поприще, вырвать тебя из одного и поставить на другого, он вырвет. Я был врачом, он меня вырвал, сделал священником. Может быть, ко мне применим рассказ, который вам привел о монахе Александрийском, что Бог решил наказать западноевропейских за санкции, но все равно вышло. И мне кажется, что чаще мы могли бы, чем мы делаем, довериться внутреннему голосу, внутреннему нашему пониманию, следовательно, но следовать чистым сердцем, чистой волей, очищенным умом, прислушиваясь постоянно к велениям совести, а не столько выбирая предмет, сколько то, как мы это выполняем.
Все плоды, по-моему, уже 25 минут.
Можно еще. Я думаю, что я должен вас отослать к писанию Тихослов. Но, говоря очень коротко и без всякого опыта, я могу сказать так, что тайная, истинная молитва рождается в человеке, когда Дух Святой возбуждает нас, молитвенный Дух, и Дух Господень нам дает и слова, которые Он хочет от нас слышать. Это учение апостола Павла, в этом ничего такого нового нет. И в этом, конечно, ее непостижимость. Это род молитвы, который нельзя научиться, который нельзя как бы из себя самого создать. Я помню, я ставил подобный вопрос одному своему духовнику когда-то. Как научиться молиться чисто? Он мне ответил: стань молитвенным человеком и будешь молиться. Это кажется полушуткой. Это значит, стань настолько телом, членом тела Христова, настолько пронизанным Святым Духом, что Дух Святой бы в тебе говорил слова, которые должны быть принесены Богу членом тела Его, чтобы это была молитва Христа, внушаемая Духом. А явная молитва, то есть та молитва, которую мы совершаем в храме или дома, это путь к ней, потому что молитва литургическая и молитва частная подобна жерновам, которые нас мелят, 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 вначале с трудом, с болью, с криком, и которые рано или поздно могут нас перемолоть в муку, уже такую, из которой можно делать хлеб Христов. Но говорит об этом Священное Писание и наука. Я скажу так. Во-первых, вопрос поставлен не по адресу. Я думаю, что если кто монашествующий имеет в этом отношении опыта и прозрения. Но я помню, ко мне пришла девушка лет 20 тому назад, села и говорит: отец Антоний, какие симптомы, признаки любви? Я не знаю, люблю я или не люблю такого. Я сказал: могу тебе сказать, не любишь. Почему? Потому что если бы любила, не меня спрашивала. И мне кажется, что, слушайте, в этом и ответ. Нет таких внешних признаков. Можно говорить о том, как любит человека, с какой чистотой сердца, с какой устремленностью, с какой готовностью действительно быть одной жизнью с этим человеком. Можно говорить о том, что подлинная любовь – это такая любовь, когда любимый человек делается для тебя главным, а ты способен себя даже забыть ради него. И так далее. Но таких явных как бы признаков, по которым можно было с уверенностью определить, мне кажется, нет. А у науки, я сказал, еще меньше. Потому что сейчас на Западе очень много делают попыток вот таких брачных сочетаний благодаря этим электрическим мозгам и роботам. Это что-то совершенно несосветимое. Люди заполняют километровые анкеты, Потом их вставляют в машину, которая выкидывает другие анкеты, подобные им. Потом это еще сортируется. А потом устраивают смотрины между людьми, которые вышли, скажем, ну, один человек на три анкеты. Ну, дай им Бог счастье. Вот последняя бумажка. Что вы думаете о вере Теяза Шардена? Я имею в виду веру, которая покоится в синтезе опыта духовного и научного. Можно ли обрести веру в Бога, следуя двум этим параллельно, или возможно путь только внутреннего познания, а научный должен быть исключен совсем? Нет, я думаю, что я вам могу ответить словами Теяза Шардена. Перед отъездом я думал, что бы с собой взять, почитать, и открыл его книжку, которая называется «Гимн Вселенной». И там просто мне открылась фраза: «Наука не может доказать ни существование Бога, ни тот факт, что Он будто не существует». Только внутренний опыт нам может показать, что он есть. Вот ответ Теяза. Что касается самой науки, я думаю, что, во-первых, как школа мысли, наука очень много дает. Наука дает честность ума. Она дает смелость дисканий. Она дает готовность искать проблем и не бояться их. Она дает громадную веру в объективность той реальности, которую ученые исследуют. И эти свойства все применимы к области веры. Потому что нам нужна безусловная, радостная уверенность, что Бог есть предельная и всецелая реальность, что он в безопасности, что ничто не может его поколебать, что мы можем его искать всем умом и не бояться, что ум его уничтожит, но Бог может просветить ум, его развесть до предела Вселенной, и если будем его искать совершенной добротностью и честностью, то он дастся нашему опыту, но опыту не научному. Но тут, если можно примером коротко объяснить, я скажу так: не только Бога мы познаем опытом ненаучным. Любовь познается ненаучным опытом. Красота переживается ненаучным опытом. Научный опыт не дает нам понятия о красоте. Скажем, я когда-то в университете занимался физикой. Занимался, в частности, акустикой, то есть учением о звуке. Я не ахти как одарен музыкально, как могли убедиться певчие сегодня, и не ахти как ценю музыку, но тогда ее вообще не ценил. И вот, как физик, я по звуке знал все, что можно тогда было приблизительно знать. И мог писать экзаменационную работу о контрапункте. А узнать его ушами не мог. Я знал о музыке физику, но о музыке я не знал ничего. И то же самое можно сказать о целом ряде других областей, о живописи и о других вещах. Научный подход, скажем, физика, химика, математика, не открывает красоту музыки, красоту красок, красоту линий. Это другого рода подход. И то же самое с Богом. Это другого рода подход. Это не значит, что это не научный подход. это значит, что предмет его не укладывается в методику физика и химика. Но, как сказал, ни любовь, ни красота, ни музыка, ни живопись тоже не укладывается. Вот тут я тоже не уложился, простите, пожалуйста.